Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. Светлый вечер на радио «Вера» приветствует вас. И сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их воспитанием. Сегодня у нас в гостях Ольга Александровна Дмитриева, директор Шуваловской школы 1448. Здравствуйте, Ольга Александровна.
Здравствуйте.
Мы всегда трепетно ждем вас в нашей студии, любим вас, очень рады, что вы к нам опять пришли.
Спасибо, мне очень приятно, это взаимно.
Потому что разговаривать с вами – это действительно большое счастье. Вы человек, вовлеченный в процесс, вовлеченный в систему образования. Можно ее сколько угодно ругать, критиковать, можно сколько угодно о ней рассуждать. Но все-таки, когда ты видишь человека, который, засучив рукава, занимается этой системой, занимается ее улучшением, ее развитием, то это, конечно, стоит очень дорогого. И когда мы запускали этот проект образовательный, конечно, стояла повестка, какие главные вопросы мы могли бы ставить в этой программе. И вопрос, конечно, Ольга Александровна, он вечный, он один. И, конечно, с вами, как с человеком неравнодушным, человеком вовлеченным в процесс, человеком, который развивает школу так, что она уже на слуху даже у людей, которые вообще там не учатся, хочется, конечно, поговорить, зачем сейчас фактически, вот если вот поставить вопросы прямо вот так вот ребром, зачем сейчас в наше время, век интернета, онлайн-платформ, образования, дистанционного образования, домашнего обучения, школа вообще нужна? То есть зачем мы ходим и отправляем туда наших детей на 11 лет? Вот какие главные задачи для нынешней школы, для современной школы видите вы?
Конечно, такой вопрос глобальный, философский.
Да,
очень такой спорный. Вообще, я, может быть, сейчас начну так издалека. Правда, тема образования, вот куда ни придешь, я даже если в магазине в очереди стою, да, то есть соседки обсуждают, что было в школе. Конечно, я представляю, нас сейчас слушают там мамы, папы, бабушки, дедушки, родственники, и все переживают за детей школьного возраста, за их отметки, за то, за их отношения с учителями, за то, нашли ли они друзей, не обидели ли. И вот эти переживания, вот эти, наверное, острые углы, это понятно за то, что самое ценное для нас, они действительно постоянно вокруг нас, постоянно в какой-то повестке. И вы знаете, мне как человеку, который часто достаточно идет на то, чтобы узнать обратную связь, даже если она неприглядная, даже если это критика, даже если есть какие-то проблемы. Но, тем не менее, мне кажется, что важно, чтобы школа и вообще тема образования, она нас объединяла, а не разъединяла. Понятно, есть сложности, но давайте ее обсуждать так, во-первых, с уважением друг к другу, да, и чтобы мы все-таки вместе находили пути решения. То есть вот самый мой посыл важный. А что касаемо школы, я, конечно, не мыслю образование, воспитание и развитие, а этими тремя вещами мы занимаемся в школе, вне школьного формата. История школы тянется с древних времен. Чтобы чему-то научить, передать опыт, передать знания, даже писать на глиняных табличках, для этого специально возводились определенные учреждения, школы. И какие бы ни были технологии, передать опыт, ведь человек, учитель не передает только знания, он передает ролевой опыт, он передает некие модели, он передает свое мировоззрение. Это невозможно сделать онлайн, это невозможно сделать через YouTube-лекции. И то пространство, уклад, это не только уроки в школе. Там очень много всего, начиная от общения друг с другом, со взрослыми, кружки и секции, где ты можешь выбирать, какая-то интересная школьная жизнь, традиции. Это невозможно сделать дома, в домашнем обучении. И я все-таки считаю, что школа — это прекрасный опыт к будущей взрослой жизни. Именно школа готовит ребят к будущей взрослой жизни, а так или иначе, эта взрослая жизнь настанет. Ребенок не может всю жизнь находиться в квартире, взаперти. И все-таки ему надо выйти в социум, надо выйти в высшее учебное заведение или в колледж, на работу, где у него будет какой-то коллектив. И у него должен быть опыт разных моделей общения. Он должен знать, как действовать в той или иной ситуации. Это можно дать только в школе. Я не вижу других каких-то равноценных форматов этому.
То есть, если ребенок учится на домашнем обучении и ходит, например, на секции, то секции этого не покроют?
Вы знаете, нет, потому что это же система. Да, школа – это система. Это не только просто ты делаешь набор уроков, набор секций, той атмосферы, той природы школьной жизни, которая существует, хорошей или плохой ли. Но, вы знаете, мне очень нравится высказывание моих старших коллег, которые я недавно слышала, что критиковать школу все равно, что критиковать жизнь, критиковать общество. Ну, правда, я всегда считаю, что мы зеркало общества, да, и поэтому вот мы такие, какие общество. Изменится общество, и мы будем немножко другими. Поэтому мы все-таки некая модель общества, и повторить ее в домашних условиях невозможно, просто набором какого-то конструктора. Это гораздо больше. Школа – это действительно большой кусок жизни, а теперь это, правда, от 3 лет до практически 18, потому что дошколка – это тоже образование, ступень образования. И мы там и преемственность ведем, и профориентацию-то мы ведем, и мы воспитываем, у нас целая программа воспитания, и мы стараемся ребят учить там брать ответственность на себя, исправлять свои ошибки, и если у тебя есть какие-то сложности, все равно их преодолевать и делать выборы, даже если они неправильные. Это тоже такая возможность есть. И коммуницировать с разными преподавателями, как в жизни. Они не обязательно все белые пушистые. Я все-таки считаю, что, конечно, часто можно слышать какие-то, ну, так скажем, грустные воспоминания нашего поколения о школьной жизни или там какие-то страшилки, как кого-то, я не знаю, там указкой по голове били, ну, или еще кого-то обидели в школе. Но вы знаете, мне очень понравилось высказывание в одной книге, тоже недавно прочитала, что каждый имеет право на счастливое детство. А если посмотреть на школу через другую призму, ну, может быть, многое у тебя получилось и благодаря, и вопреки. Может быть, эти испытания, которые ты прошел, они тебя закалили, они тоже тебя сделали лучше. Мы же учимся и преодолеваем себя иногда тоже не только через хорошие, но и через какие-то там негативные ситуации, как сейчас говорят, кейсы. Поэтому я считаю, я очень за школу, честно говоря, школы разные. Есть школы селекционные для одаренных детей, да, есть школы массовые, есть школы какие-то маленькие, частные. Они разные, все имеет право на существование. У родителя есть право выбора, у ребенка. Но глобально все-таки люди, которые работают в системе образования, они понимают вызовы современного дня, они стараются быть актуальными, они стараются помочь ребятам. Многие любят детей. Да, я не говорю за всех, но я могу говорить за свою школу, за свой коллектив. Да, у нас не все получается. Да, мы делаем ошибки. Да, мы живые люди. Но мы их признаем. И вы знаете, сейчас, например, есть такие вопросы, на которые мы все вместе должны искать советы, ответы на эти вопросы всем сообществам педагогическим. Ну, например, работать с одаренными детьми, то есть понятно, как, но их это маленькая группа детей, одаренность это определенная группа детей, но основная масса детей, обычных, прекрасных детей. Как с ними работать? Как им помогать, как их учить, при том, что гаджеты повлияли на то, что у ребят сейчас плохая память, например. И сейчас современный ребенок не так запоминает, вот как мы с вами в школе. И это реально проблема. Ты его можешь спросить сегодня, что было неделю назад, материал он не знает. То есть он выучил, сдал, забыл. И мы с педагогами ищем ответы на эти вопросы. Мы ищем ответы на вопросы, как менять методику преподавания урока, чтобы, ну, перебить гаджет.
Ольга Александровна, но это ведь вообще проблема. Даже мы, которые читали книжки с фонариком под одеялом, сейчас как-то на более на клиповое какое-то сознание перешли. То есть вот это вот пролистывание ленты, даже у людей читающих, это действительно такая пагубная привычка. И ты уже с трудом концентрируешься на книгах, на тяжелом тексте сложном, который нужно читать долго и вдумчиво. Это мы, которые не имели ни гаджетов, ни даже простых телефонов. Нам очень повезло. Мы гуляли, ходили в походы, и все было классно вообще с точки зрения, на самом деле, нейропсихологии.
Совершенно верно. Я просто бьюсь за то, чтобы учитель, который давно работает в школе, лет 30, он это понял, немножко поменял подходы свои и методические приемы и пожалел ребенка. То есть он не потому, что не усваивает, потому что он, не знаю, там вредный, ленивый, кривляется.
Потому что он уже другой.
Он другой, и б, он реально утомился. Он правда устает. То есть ты можешь на него, конечно, злиться, но он устал. И тебе надо это учитывать в своей работе. Или, ну, у него есть какие-то другие проблемы, да, в усвоении. Поэтому есть вещи, где нам надо себя перестроить. И мы стараемся искать приемы, методы. Все-таки ребята должны... Знаете, вот опять же, я призываю родителей, ну, правда, не сравнивать деток и, правда, не стараться вот говорить слово «все», обобщать. Вы не представляете, насколько все индивидуально в каждой семье. Конечно, наверняка ученые скажут, что есть какая-то статистика, что передается по генетике, что не подается по генетике, или там пример родителей, среда, которая создана. Все настолько бывает по-разному. Бывает, что там у прекрасных родителей, читающих, образованных, развивающихся, у деток не так получается.
Конечно.
Совсем и здесь и не среда, и не гены не сработали. Бывает вообще какая-то другая ситуация, и я знаю такие примеры. Условно, есть абсолютно там простые родители, которые смотрят «Дом-2», вот без обид будет сказано, да, просто пытаюсь обрисовать картину.
Да.
И у них рождается какое-то чудо-мальчик, который с малолетства так глубоко занимается историей, географией, что он действительно всех поражает своими глубокими знаниями. Там не было ни среды, ни генетики. Ну, может быть, где-то там, не знаю, в третьем поколении. Все очень индивидуально, поэтому я бы всегда смотрела на своего ребенка с вниманием. Замечала нюансы и сама себе отвечала на вопрос. Вот я хочу, чтобы он хорошо учился. Вот почему? Вот моя цепочка. Значит, хорошо учился, получил хорошее образование, равно хорошая работа, равно быть богатым, быть счастливым, и я за него буду спокойна. Ну, наверное, так, да, рассуждают все родители. Ну, я бы вот эту цепочку вот поаккуратнее, потому что она не всегда, во-первых, так срабатывает, не всегда богатые люди, и мы знаем
равно
с вами примеры,
да,
равно счастливые. И очень многие люди занимаются не своим делом и очень сильно страдают из-за денег, например, страдают, занимаются не своим делом из-за денег. Поэтому я бы шла за ребенком, я бы смотрела на интерес ребенка. Если вдруг он находит какой-то интерес, и отсюда мы идет мотивация в изучении того или иного предмета, или области, или профессии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, мы сегодня говорим об образовании с Ольгой Александровной Дмитриевой, директором Шуваловской школы 1448. Меня зовут Кира Лаврентьева. Вы сказали сейчас такую прям классную вещь. Ведь действительно очень много людей не на своем месте. Но зато человека на своем месте, его всегда видно. Как говорят, да, получи профессию, которая созвучна с твоей душой, и ты не будешь работать никогда. Это действительно очень здорово, и мне кажется, Ольга Александровна, как раз ваша история. И несмотря на то, что вы очень уставшая, простите, что я это сейчас говорю, но мне кажется, это как раз надо говорить. Вы прекрасно выглядите, но вы очень уставшая. И вот этот вот труд, вот этот невидимый патагонный труд, как, знаете, у мамочек, домохозяек, и вот их труд невидим, и он патагонный с утра до вечера, так и у вас. И вы говорите сейчас, что мы... видим наши ошибки, мы стараемся их исправлять. Я думаю, Господи, да сколько можно говорить об ошибках? Я, например, столкнулась с вашей школой после опыта с частной школой, и у меня нет никаких претензий к частной школе, но просто для нас разница, она колоссальная. И я тут и там встречаю родителей, которые без конца предъявляют претензии к учителям, к директору, к завучу. Это не, ну, это как бы не тут вот прям вот я на кого-то жалуюсь. Я это слышу от подруг, я это слышу от коллег, что очень много в чатах вот этих родительских бесконечных каких-то вспышек эмоций по поводу каких совершенно несущественных мелочей. Там целые просто вот революции происходят. Ольга Александровна, и мне, если честно, как человеку, который действительно не видел этого в частной школе, в платной, но как-то было все спокойно, смиренно, все как-то были очень мирно настроены. Мне это странно наблюдать. То есть, когда я вижу массу плюсов и огромную работу, еще раз повторяю, невидимую вашу, вашего коллектива, ваших учителей, вообще всего образовательного состава, да, и вижу с другой стороны какие-то недовольства, мне это странно. Но вы, как человек, который давно в этой истории, вы, наверное, понимаете, от чего это происходит, чего возникает и что это такое вообще?
Вы знаете, да, это такое веяние времени в определенных школах, но чаще всего практически во всех. И я недавно защищала учителя первого класса, действительно очень сильного, очень талантливого, который знает свою профессию, который в ней очень-очень много лет и привык к уважению, привык ну, к какому-то другому отношению. И вдруг родители первого класса просто устроили этому учителю суд. И я здесь вмешалась, встретилась с этими родителями. И вот одна мама заявляет, да она ничему не научила наших детей. Я говорю, подождите, вы...
Два месяца прошло,
у первоклассников адаптационный период. Я говорю, подождите, вы вот на каком основании это заявляете, да? Я вижу по своему ребенку. Я говорю, ну хорошо, вот у вас есть взгляд ваш по своему ребенку, но, может быть, вам познакомиться еще с какой-то информацией, да? Но как можно вот так голословно заявлять того, что ты, в принципе, даже не видел? И такое очень часто почему-то родителям некоторым кажется и нравится учитель, которого они задавили, которым они управляют, который действует по их правилам, как горничная, я не знаю, как там нянечка, да, то есть полное подчинение учителя. Но я напоминаю мамам, что это сотрудник школы, у них есть другое подчинение, да, что родители это все-таки партнерство, а не вы не давите на учителя и с него что-то. Вот отсутствует, знаете, какая-то такой этикет по взаимодействию со школой. Ведь если бы мы все придерживались некого этикета, и я призывала родителей взаимоуважения, доверия, я говорю, ну, немножечко подождите, сейчас будет собрание, у вас будет обратная связь. Мы их пригласили на открытый урок, чтобы они посмотрели. Еще, вы знаете, меня всегда очень умиляет высказывание взрослых людей, такие искренние, прям с плакатом. Я верю своему 7-летнему ребенку о том, что учительница его ничему не научила. Нет, я верю своему 7-летнему ребенку. Я говорю, никто не оспаривает. Мы, конечно, верим своим детям во всем, но мы должны понимать, что 7-летний ребенок оценивает жизнь вокруг других людей из призмы своего опыта 7-летнего ребенка. Ты 40-летний человек, согласитесь, что это совсем другой взгляд на мир, что давайте хотя бы мы будем делать суждения не только на основе слов 7-летнего ребенка, но хотя бы проверим это со слов и взрослых. И не знаю, честно говоря, почему нам кажется, что если мы вот так тотально контролируем, или вы знаете, мы не готовы встретиться иногда с неудачами своего ребенка. То есть вот нам кажется, вот опять же, это некая, ну, мы иногда это так называем между собой, ярмарка тщеславия, да, то есть у меня все идеально, и ребенок у меня тоже идеальный, и как-то так у него неровные буквы в прописи. Как-то так. Это что-то с вашей учительницей не так. Да нет, это абсолютно нормально, что не все дети хорошо усваивают, не все дети хорошо пишут. Ну, наверное, нужно немножко так поспокойнее воспринимать неудачи детей в учебе. У них есть очень разные причины. И в первую очередь, вы знаете, все-таки я правда искренне считаю, что воспитывают и дети нас, родители, и иногда через свои неудачи тоже они привлекают и наше внимание. И чтобы мы что-то в себе изменили, нас стимулируют к этому. Поэтому чаще всего, если мы хотим изменить ребенка, нам правда надо изменить себя или атмосферу дома, или взаимоотношения с мужем, женой. Потому что вы не представляете, как много у нас случаев, когда причины какой-то детской неуспешности в учебе, они кроются в домашних каких-то проблемах, скрытых проблемах, но ребенок, он все равно все чувствует, и таким образом он реагирует на какие-то семейные вещи. Поэтому немножко, я думаю, что не надо и к отметкам. Понятно, что мы все хотим, чтобы дети были отличниками. Ну, мы об этом мечтаем, но мы все разные. И это еще ни о чем не говорит, если у ребенка на начальном этапе есть какие-то сложности. Это не значит, что он будет несчастливым, неуспешным, как-то не состоится. Нет, это всего лишь говорит о том, что у него есть определенные трудности. У кого-то с памятью, у кого-то с мышлением, у кого-то с поведением, у кого-то с саморегуляцией, у кого-то с ленью, с элементарной, да, заставить себя и так далее. То есть я все-таки призываю вот вообще в жизни ко всему как-то относиться взвешенно, не обвинять. Ведь с чем мы сталкиваемся? Во всех моих проблемах виноват учитель. Да? Вот, ну, если так перевести. И мы все обрушились на нее. И мы все от нее что-то требуем. Ну, нет, давайте хотя бы как минимум 50 на 50. Давайте вот с нашей стороны, семья, мы все сделали для того, чтобы помочь ребенку учиться. Да? У меня некоторые мамы отправляют голодных детей в школу, дети падают в обмороки. Потому что ребенок говорит, мама спит, ее нельзя будить, и я пришел голодный. Поэтому вот, ну, твоя часть, режим дня выстроить, да, накормить, проконтролировать все-таки уроки, создать благоприятную обстановку дома, интересоваться ребенком. Конечно, создать какую-то мотивирующую среду, в принципе, к развитию, к познанию, поговорить о чем-то. А вот это интересно, слушай, а смотри, какая картина. А давай понаблюдаем, пойдем погуляем, понаблюдаем за красивыми листиками, не знаю, осенними, да? Ну, все равно важно, вот о чем говорят родители. Или у них только общение на уровне, ну, каких-то бытовых вопросов. А наша сторона, конечно, я, честно говоря, всегда внимательно слушаю критику конструктивную со стороны родителей. С чем-то соглашаюсь. Что-то я могу изменить, что-то нет. Но я всегда счастлива все-таки, когда и родитель слышит нас, профессионалов, и что-то меняется в своем подходе. Ну и, конечно, мы тоже слышим родителей, и все, что от нас зависит, тоже пытаемся изменить.
Я недавно слышала от авторитетного психолога такую теорию, что если мальчика мама воспитывает, ну, как-то неправильно, то она может очень легко его сломать. Ну, такая довольно история известная. Все родители могут сломать детей, если будут делать постоянно ряд определенных действий. Но мамы мало, говорит он. Если сюда еще добавить учительницу, вот точно так же, не знающую подхода к ребенку, тогда ему точно, ну вот точно не повезет. И будет ему очень тяжело потом перестраиваться. Также точно это работает в обратной перспективе. То есть, если, допустим, тут уже комбинации разные. Если мама очень принимающая, понимающая, а учительница строгая, ну, это ладно, как бы, учительница нет, ладно. Если мама не понимающая, замотанная, уставшая, а вот учительница, как мама, вот она может спасти
психику ребенка прям очень-очень-очень на много процентов. И меня так это удивило, я сразу вспомнила свою первую учительницу и как-то внутренне очень с этим согласна. Все помнят своих первых учителей. Вот вы действительно, вы же имели опыт преподавания сами, и вы знаете, как это изнутри. И вы, когда набираете педагогов именно начальных классов, каких критериев придерживаетесь?
Вы знаете, ну, здесь, конечно, профессионализм, то есть это хорошее знание своего предмета, методики, чтобы сильные были уроки, преподавание. Но, знаете, в психологическом плане учителя делятся, конечно. Угу. Есть учителя требовательные, такой старой закалки. Да. Выстроить по стойке смирно, у них идеальная тишина. Плюсы в том, что у них очень хорошо ребята приучены учиться, приучены к дисциплине, к порядку, к самостоятельности.
Это плюсы.
Минусы. Такие преподаватели не подходят тревожным детям. Они начинают бояться, у них психосоматические проявления. Вот психологически просто не подходят. И у нас есть другие учителя, достаточно мягкие, достаточно такие... Ну, не знаю, вот для них порядок и дисциплина вторичны. У этих учителей минусы в том, что ребята в пятый класс приходят немножко расхлябанные, имеют потом проблемы и с поведением, и с прилежанием. Но психологически все прекрасно. Да, они, наверное, и с самооценкой все хорошо, и вообще им весело, и двойка, не двойка, их это вот как-то не заботит. Вот, честно, я обычно попадаются 2-3 семьи с тревожными детками, я перевожу от требовательных учителей строгих, если такое получается, к учителям помягче. Правда, лучше перевести к учителям помягче, потому что в данном случае мы сейчас ребенка не исправим, ему надо время закалиться, привыкнуть к тому, что требования учителя – это не равно ты плохая, это нет никакой угрозы именно тебе, это просто некие правила. Но ребенку сложно, ему надо время, поэтому в начальной школе можно таким супертревожным детям все-таки подобрать учителя по психологическим признакам. Конечно, нам важно, чтобы учитель любил детей, понимал детей. Но в ситуации, когда там в классе много детей, в массовой школе, это может не всегда получиться, да, я вот не хочу какую-то вот прям иллюзию про такой идеальный индивидуальный подход. Он учитывает, учитель старается, но это может не всегда получиться, деток много. Но я все-таки, честно говоря, за дисциплину и за требовательность. Это лучше помогает детям в будущем. Но вы знаете, к словам вот психолога, и вот эта же мода была, вот этих детских травм, что-то мама сказала, на всю жизнь да, ты да, такой, ты потому запомнил, что тебе да. в 6 лет мама что-то сказала. Да. Я в какой-то момент поняла, что это такая манипуляция, такое перекладывание ответственности, что я перестала, то есть я стала даже бороться с этим, и как-то своим двум дочкам, которые когда-то мне там вспомнили, какое я им сделала замечание в детстве, я сказала, значит так, мои дорогие, все, во-первых, посмотреть
лавочка
прошлое,
прикрыта.
Лавочка прикрыта, смотреть прошлое вообще непродуктивно, у вас есть только настоящее, сейчас вы пишете книгу своей жизни, вы можете исправить все свои недостатки и пойти по прямой, не оглядываясь в детстве. Когда вам там, вас, не знаю, что-то вам неприятно сказала какая-то Мария Ивановна, я говорю, это делает вас сильнее. Относитесь к этому как к плюсу. Поблагодарите эту прекрасную учительницу за то, что сделала замечание, не знаю, вашей юбке. Вас очень обидела при всех. Но это сделало вас сильнее. Это научило вас не оглядываться на общественное мнение, на замечания Марьи Ивановны.
Да.
Потому что мама вам 10 раз сказала, какая у вас прекрасная юбка, как все прекрасно. Поэтому я считаю, что это опыт.
В гостях у «Светлого вечера» Ольга Александровна Дмитриева, директор Шуваловской школы 1448. У микрофона Кира Вавренцева. Мы вернемся через несколько секунд.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Ольга Александровна Дмитриева, директор Шуваловской школы 1448. Меня зовут Кира Лаврентьева. Я с удовольствием продолжаю с Ольгой Александровной этот разговор об образовании. Мы его ведем как раз тут проблемные темы подняли в первой части программы. Ольга Александровна, смотрите, когда школьник приходит в ВУЗ, есть очень известная такая история, ему говорят в ВУЗе: забудьте все, что говорили вам в школе. Когда приходят на работу, им говорят: забудьте все, что говорили вам в ВУЗе. Ну, понятно, что это не так. Это все так на уровне шутки, потому что забыть это нельзя, с чем ты тогда придешь, с пустой головой. Но в целом понятно, о чем речь, что тебе придется всегда получать новый опыт. Новый опыт в ВУЗе, потом новый опыт на работе, прикладной какой-то, практический. А вы сказали о нравственной стороне школы, вы сказали о социальном взаимодействии, выстраивании ролей в школе. Вы такие важные вещи о предназначении школы какие-то все-таки обозначили. Но чем там действительно занимается ребенок 11 лет, я имею в виду, если он, например, ну, гуманитарий, а физику, химию, математику, геометрию ему надо сдавать все равно на каком-то определенном уровне. И тут и там можно услышать от родителей: мы ушли из школы, потому что нам не нужны эти предметы, он, очевидно, развит в сторону там, литературы русского, мы ему лучше дадим больше этой литературы русского, и он не будет тратить свое драгоценное время на изучение физики, химии, математики и так далее. Но тут же я услышала в интервью нейропсихолога, сама спросила, сама отвечу, что вот эти вот нейронные связи, которые вырабатываются именно во время изучения даже каких-то вот таких ненужных, казалось бы, предметов, они потом очень в жизни выручают, очень выручают. То есть получается, что вот эти вот ненужные предметы, они тоже нужны.
Да, я прям хочу остановить родителей, чтобы ни в коем случае они не делили предметы на нужные и ненужные,
да,
не зря слово «образование», угу, потому что вообще в жизни, если так честно, нет отдельных предметов. Вся картина мира – это взаимосвязь знаний из разных областей, и они все переплетены. И поэтому, конечно, изучение любого предмета, как сейчас говорит молодежь, прокачивает твои мозги, да, и расширяет твои возможности. На самом деле ты можешь все. Ты можешь сдать физику на 4 спокойно, базовую физику. Мы сейчас не говорим об углублении. Да? То есть мы сейчас говорим о базовой программе, которая принята во всех школах России для того, чтобы ты получил аттестат об основном общем образовании или о среднем. То есть вот есть программа, и любой здоровый ребенок, мы сейчас говорим там об обычном ребенке, ну, как у нас специалисты говорят, норма, он может взять спокойно эту программу, и математику базовую, и физику, и химию, и биологию. Это все нужно, и это безумно интересно. И вы знаете, даже были такие исследования тоже в одной из зарубежных школ, которые показали, что очень повысились академические успехи у детей, когда им ввели искусство. Потому что у нас вот можно услышать у родителей там в 7-6 классе: а зачем предметы технологии, зачем предметы искусства, а зачем предметы музыки? Для общего развития.
Конечно.
Для того, чтобы ваши дети лучше усваивали математику и физику. А еще им обязательно надо двигаться, как говорят нейропсихологи, да, для того, чтобы хорошо усваивать любой предмет, обязательно нужна хотя бы элементарная зарядка и движение. Поэтому, вы знаете, не будем делить детей на правополушарных, левополушарных, гуманитариев, негуманитариев. Как мы много знаем историй, что физики, математики прекрасно разбираются в живописи, в литературе, пишут стихи. И наоборот, вы знаете, например, я вот по своему опыту скажу, я так себе в какое-то время вот внушила, у нас тогда модно было, что я гуманитарий. А потом мне так жизнь сложилась, что мне пришлось заканчивать экономическое образование, управленческий вуз, и там была и высшая математика, и статистика, и экономический анализ. ну, я через слезы, через там уроки какие-то дополнительные. Но просто потом я поняла, что я все могу, оказывается. И вот эти ограничения, что ты гуманитарий, абсолютно потолочные, лишние. Дочка у меня тоже старшая, очень интересно, она позже пришла уже в институте, изучала астрономию как спецкурс. Она говорит: мам, так интересно, почему мне в школе физика не давалась? Оказывается, я могу, я все могу, и химию, и физику. Поэтому нет, для образованности, для вообще знаний о мире, как он устроен, для того, чтобы мы приняли опыт предыдущих поколений, они изобретали велосипед. Мы хотя бы знали, что в какой области уже известно. Нам надо это изучить, да, для какой-то картины мира, которая у нас сложилась. И чтобы мы имели полное представление о том, где мы живем, среди чего мы живем и так далее. А дальше уже, конечно, если ты выбираешь для себя ту или иную специальность, безусловно, если ты хочешь быть медиком, конечно, к этому базовому образованию мы тебе добавим углубленную химию, биологию. Но остальное ты сдашь на базовом уровне для общего развития. Потому что, ну, честно, страшен медик безграмотный, да, не знаю, который не знает других важных вещей, все-таки у него должна быть, тоже должно быть общее какое-то представление о мире, как и в любой другой профессии. Вы знаете, я вообще думаю, что если мы говорим об образовании, наверное, мы о чем с ребятами должны говорить. Это не эта цепочка там элитности какой-то, избранности. Мы говорим о том, что ты выберешь свой путь. Я все-таки призываю ребят учиться не для себя. Вот просто в учебе и в успехах отличников очень много эгоизма. Для меня, чтобы я выбрал хороший институт, я был богатым. Ну, не знаю, меня немножко это коробит, потому что я бы... Или вот опять же с одаренными детьми я спрашивала, а у них какие в будущем цели? Вот эта одаренность ради чего? Вот я считаю, что она должна быть ради того, чтобы потом быть специалистом в своей стране и принести пользу людям, которые вокруг тебя. Вот если это такое нацел на образование, это абсолютно верно. Если эгоистичный, он не сработает. Поэтому я, например, своим детям говорила и нацеливала, что мы должны выбрать свой путь, дело твоей жизни, которая будет и тебе приносить радость, и окружающим тебя людям пользу, но делать его надо не абы как, а делать его надо, свое дело, хорошо. Ты можешь быть лучшим электриком в стране, на самом деле, да. Быть очень востребованным специалистом, и это почетно, и это здорово, и при этом ты будешь хорошо получать за эту работу. Сейчас с руками не найти хорошего электрика, правда. Главное, чтобы ты делал свою работу хорошо, тебе нужны знания. Потому что, чтобы делать хорошо, надо постоянно развиваться и вкладываться в свою профессию. А когда вот люди говорят, там, забудьте, что в школе, в институте, там, на работе, забудьте. Там, знаете, кроме одного, все, наверное, и ректоры вузов согласятся, чего забыть-то точно не надо, если ты этому научился. Универсальным, ну, я не очень люблю слово, правда, компетенция, но универсальным качеством характера и умением. Например, быть собранным. Быть ответственным, вовремя приходить надо и на урок, и на лекцию, и на работу. Это везде надо.
Уметь работать с информацией, с текстом.
Совершенно верно. Уметь работать с информацией. Да. Понимать, что нельзя останавливаться, надо в любой профессии развиваться. Уметь коммуницировать с людьми, выстраивать диалог. Везде надо. Да? То есть все равно есть некие и качества характера. Да? Вот мы говорили, ценностный вот этот стержень. Если мы его выстраиваем с детского сада и так нанизываем, укрепляем, это везде нужно. А уже технологии, глубина информации, расширение ее, это, пожалуйста, это как конструктор, как пирамида, которую можно бесконечно. Но я за то, чтобы вот эти универсальные умения, универсальные качества характера закладывать, и уже они принесут тебе пользу.
Ольга Александровна, а как влияет на ребенка вот этот
повышенная требовательность в отношении вот этих всех, значит, строчек, которые нужно отступать. Потому что, когда у меня дети пошли в первый класс, я думала, почему этому уделяется так много внимания? Значит, вот эти абзацы, точечки, не поставил там точечку, все, это уже минус. Там строчки отступать определенное количество, там поля, там своя история, все знают это родители. Uh-huh. И казалось бы, ну, ребенок творческий, вот, значит, зачем его загонять в эти рамки? А ведь это тоже как-то связано с мышлением, с организацией рабочего процесса. И, по-моему, там, если ты не успеешь этого сделать в определенном возрасте, то потом ребенок вот будет уже в взрослом возрасте страдать от, собственно, вот этого.
Вообще так нравится, мне хочется вас похвалить. Вот если вы, ну, вы и правда моя мама, но это не потому, что кукушка хвалит петуха, но я просто обожаю. Сейчас хочу прям сказать слова благодарности вот всем таким думающим родителям, который действительно ищет ответы на свои вопросы. Ну, вот не только одно мнение мое, оно верно, да, а все-таки пытаются, вот действительно, ну, странно было бы, чтобы все учителя вдруг договорились, какой-то архаизм, вот считать эти клеточки, а этого, может, вот никому не надо, а вот они, вот почему-то это требует, да. Поэтому спасибо большое, что действительно вы, видимо, и нейропсихологов послушали интервью какие-то последние.
Я тоже сначала думала, зачем
это. И как-то
это
догадались. Нам, да. Да, это невероятно, это правда невероятно полезно. И мы пишем в первом классе графические диктанты, когда, чтобы получить красивую фигурку, ты говоришь, две клеточки вверх, три клеточки вправо, там семь клеточек вниз. Потому что умение, это и ориентация в пространстве, и внимательность, и счет этих клеточек. Это правда развивает нейронные связи. И это очень... Вообще, вот правда есть такая же поговорка: порядок в тетради, порядок в мозгу.
В голове.
Да? В голове, да. И это связано и мысли, порядок, там, порядок на столе там, и так далее. Поэтому умение действовать по инструкции, отсчитывать, такой порядок соблюдать, это очень полезно для развития, а в дальнейшем, вы знаете, это тоже очень многие работы, ну, как и, в принципе, и потом, и во взрослой жизни оформляются по определенному шаблону, ну, заявления какие-то, даже если они делаются в электронном виде, там все равно есть некая форма, где как ты ее должен внимательно заполнить. И иногда вот ошибка твоей невнимательности, несобранности может быть достаточно такой тяжелой. Поэтому я считаю, что это развивает, и в этом только плюс, не минус. То есть отказываться от этого не нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, мы говорим об образовании, о его радостях и проблемах с Ольгой Александровной Дмитриевой, директором Шуваловской школы 1448. И вот что хочется спросить, Ольга Александровна. Сейчас очень много разных курсов коучи ведут о целеполагании, о том, как достигать своих целей, о том, как не бросать на попути. Но мы так или иначе, как мне кажется, все страдаем периодически слабой волей. Даже человек очень сильный, у которого, казалось бы, там по всем статьям порядок, мне кажется, ему приходится себя преодолевать там иногда, чтобы просто пойти и позаниматься спортом, чтобы спина не болела, да? То есть какие-то вот такие ключевые вопросы, которые важно делать системно и постоянно, это нужно тоже в себе развивать. Вот может ли школа помочь в этом, реально помочь ребенку? И если может, то как она это делает?
Да, конечно, конечно, и должна помогать, и мы говорим об этом. Я, например, психологов сейчас попросила разработать тренинг, вот как раз для ребят, которые пока это не умеют в силу каких-то причин, научить их прям с азов, да, и цели ставить, угу. И, например, к своей цели идти маленькими шажочками. Ну, просто нас иногда же пугает, да, большая цель, угу. Слона, да, разделать. Вот, маленькими шажочками. Не бояться трудностей. У нас же может быть... Вот я готовился, вот мне тройку поставила учительница, все, я больше не буду. Все, я бросаю это дело. Ну, часто от ребят можно услышать или от родителей. Ольга Александровна, он потерял мотивацию, потому что ему учительница поставила тройку. Вот как не терять мотивацию, когда у тебя первая неудача? Я причем знаю, что в крупных компаниях делают ставку на людей, которые умеют проигрывать и вставать. Потому что те, у кого все легко получается, это не очень ценно. Потому что любая серьезная ошибка или провал, или тяжелый случай такого человека сломает. Это уже как-то доказано. Вы знаете, ну, мне кажется, здесь тоже вот нужно без фанатизма. Я думаю, что надо и себе, родителю, и ребенку, но тоже все-таки понимание, что мы живые люди, мы не роботы, у нас есть некие слабости. Конечно, есть слабости, с которыми нужно бороться, но у нас должно быть и время для ничего не делания. И если мы устали, ничего страшного нет в том, что мы поваляемся немножко на диване. Ну, просто иногда у некоторых родителей есть страх, но чтобы, ну, ни минуты свободной у ребёнка не было. Вдруг он сейчас сразу займется плохим. И они забивают его время так, что у него, ну, совсем нет времени на просто посидеть в своих мыслях или просто каля-маля какие-то поделать.
Ольга Александровна, хорошо, если это свои мысли или каля-маля, это же гаджеты, YouTube и так далее.
Телефон, я согласна, что есть такое, но чаще всего, я так предполагаю, вот я думаю о том, что и послушав многих родителей, что совсем, наверное, исключить из жизни уже не удастся, или если это исключать, а потом он во взрослой жизни в это вдруг откроет для себя неведомые миры, это может быть страшновато. Бесконтрольное пользование этим, это правда проблема, это серьезная, мы это видим сейчас. А вот ограниченное потребление и какого-то умного хотя бы контента, потому что насколько я плохой специалист в этом, но я знаю, что есть умный контент в гаджетах хотя бы. И разумное его потребление, ограниченное по времени, и если есть некий договор с ребенком, ну, хотя бы так. То есть.
А по-вашему, гаджеты нужны в образовательном процессе, в школе?
Вы знаете, вот это сейчас такой сейчас вопрос,
идут,
который
да,
уже просто не получится это вспять повернуть. Просто они уже есть. Да, нужны, не нужны, уже прям вот как бы бессмысленно об этом говорить, потому что они уже появились, а это уже инструмент, этим уже пользуются ребята. И я, например, вижу, вот помните, когда нас раньше надо было принести книжку художественной литературы, ну, например, Толстого,
да.
Мы приносили из библиотеки, или покупали, или просили. Угу. Я сейчас вижу, что все ребята сидят или в больших гаджетах, или в маленьких. У них все книги закачаны в телефон, и они этим пользуются на уроке. И у многих бумажных книг и учебников нет совсем. Они у них в электронном виде. Это уже так.
Но это проблема.
Это уже просто на сегодняшний день это так. Вот теперь наша задача, что если это инструмент, и он рабочий, сделать так, чтобы этот инструмент приносил пользу, а не вред, как из бензопилы.
А
да?
Как?
Можно дрова, а
как
можно
ограничить это?
Ну,
есть методики.
Ну, будем, да, и работаем мы с этим тоже. Единственное, что когда ребят, конечно, на перемене в телефоне, вот мы их... просим все-таки и резиночки, и мячики, и настольные игры, но только не телефон, чтобы они отдыхали. То есть, конечно, нужно обязательно отвлекаться, отдыхать, но технологии уже далеко вперед, это уже все работает. И, к сожалению, или к счастью, я не знаю, я, может быть, такая немножко старомодная в этом плане. Я себя за это ругаю. Я не очень продвинутый пользователь. Я отстаю в этом, в отличие от своих коллег, которые более молодцы в плане использования технологий. Но я как-то это всегда, знаете, так я присматриваюсь. Я аккуратно к этому, конечно, отношусь. Главное не потерять человека во всем этом. Все-таки человек, душа, больно одинаково. Вот мы сегодня говорили, когда тебя обидели, когда у тебя не получается. Но все-таки люди, они все равно люди в любых технологиях. Я сегодня, знаете, вот вы правильно сказали, я правда пришла очень уставшая. Я очень боялась, что это будет заметно в эфире, потому что все-таки в эфире нужна энергия, и я очень хотела преодолеть свою уставшесть, чтобы ее все-таки дать нашим слушателям. А устала, я очень много сегодня отдала энергии. Я разговаривала с детьми. потому что я стараюсь получать обратную связь и от родителей, какая бы она ни была, и как бы я ни переживала потом, и от учителей, безусловно, я слышу, и от детей. Мы же равные, все участники образовательного процесса, ну, так, такая формулировка есть в законе. И я им так сказала, говорю, ребят, я говорю, давайте поговорим, вот, мне очень интересно. И чтобы их разговорить, потому что они обычно боятся говорить с директором, ну, поначалу. Я говорю, это не жалобы, это мне правда интересно, чем вы живете, что вас может расстроить, чем заполняется ваша жизнь вне школы. И потом, уже вот поговорив об их жизни, мы потихонечку вышли на школьные проблемы, на их обиды какие-то и на учителей, или им каких-то часов не хватает, там, или что-то надо поправить в школе, там, добавить дискотеку, провести какой-то праздник и так далее. Невероятно, на самом деле, умные ребята, очень четко понимающие, что они хотят от школы. Кстати, вот мы с вами задаем сегодня вопросы, там, нужна ли школа. Я сегодня увидела очень четкое понимание, что им нужна школа, и не просто школа. Им нужно, чтобы им очень хорошо объясняли. Они не хотят тратить время впустую на уроках. Они не хотят, чтобы их родители тратили деньги вечером на репетиторов. Я сегодня услышала такой разумный подход от ребят. Меня это поразило, удивило, порадовало. И вот моя задача – их не подвести. Вот я услышала сегодня их запрос, и он невероятно замечательный, и взрослый, и взвешенный. И я с ними согласна. Поэтому вот не подвести ребят, раз у них такой запрос. Бывает и другое. Бывает, я тоже зашла в один класс. Это класс был... восьмой, ребята. Я говорю, ребят, подними... Я говорю, давайте мы сейчас поиграем. Я говорю, закройте глаза, вот мы сейчас на машине времени отправимся в ваше будущее. Вот представьте картинку, год, два, вот 5 лет прошло. Я говорю, представьте себя. Вот где вы сейчас находитесь? Вы на какой-то работе. Я говорю, поднимите руки, кто там себя видит. Вы в каком-то институте вот сейчас учитесь. Я говорю, поднимите руку, кто себя увидел в институте. И у меня на весь класс ни одной руки. Вот правда, бывает так. Вот ребята себя не хотят, не видят в этом. Но в работе кто-то поднял руку, кто-то хочет работать, и это нормально, это хорошо. Давайте дадим им возможность поработать, пойти в колледж, получить профессию. Я тоже очень всегда хвалила, родители приходили, там какие-то бизнесмены, говорят, Ольга Александровна, представляете, мой сын захотел быть поваром. Я говорю, слушайте, он будет счастливым человеком.
Вот только хотела сказать.
Я говорю, можно я вас скажу вам тоже большое спасибо, пожму вашу руку, что вы не стали его отговаривать, не стали говорить, будь бизнесменом, как я, там, не позорь отца. Или у другого тоже достаточно влиятельного человека сын выбрал, он захотел быть детским тренером, просто быть спортсменом, но быть счастливым, делать свое дело, делать его хорошо. Я тоже сказала, какой вы молодец, что вы вот здесь не пережали, не дожали и не сделали по-своему.
А вот когда надо дожимать, а когда все-таки надо отойти?
Да, вот здесь, вы знаете, надо очень внимательно, иногда есть уход от трудностей и уход в лень, инфантилизм. Вот тут надо дожимать, тут надо учить собираться все-таки, потому что, ну, в жизни нам, у нас так не получится. Ты не сможешь быть ни ответственным родителем, ни ответственным сотрудником с такой позиции. Тут надо дожимать. А когда... А, еще обязательно надо дать попробовать, да? То есть вот кружки с секцией. Походил в спорт, не понравился, не хочу, хочу другое. Пожалуйста, в кружках, секциях можно пробовать. Тебе за это ничего не будет. И уже попробовав разное, ты, соответственно, можешь уже точно определить, я точно хочу в этом. Ну и, конечно, попробовать это на практике, убедиться, что это твое, походить, посмотреть, побыть там вольнослушателем. Да, у меня когда дочка хотела вдруг побыть женщиной-режиссером, вдруг резко, я говорю, здорово, дочунь, я говорю, отлично, хорошо, но, я говорю, давай сначала я найду друзей, и ты постоишь за кулисами театра или съемочной площадки, посмотри, как это изнутри. Что одно дело твое представление об этой профессии, а другое дело изнутри. То есть, если ребенок определился, то надо идти ему навстречу и помогать.
Спасибо огромное за этот разговор. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте и стать его участником можно на сайте cleverlab.pro. clever-lab.pro. А мы прощаемся с Ольгой Александровной Дмитриевой, директором Шуваловской школы 1448. Огромное спасибо, Ольга Александровна. Я, как всегда, большую радость получила от общения с вами. Успехов вам и сил.
Спасибо большое. Это взаимно. Мне кажется, мне даже усталость прошла. Спасибо.
Спасибо огромное.
Светлый вечер. На радио «Вера».